Издательство АСТ. Андрей Панченко. Болотник. Секретная служба. Глава первая. Уже две недели я лежу в больнице. И последнюю неделю в знакомой мне по первому пробуждению в этой времени палате. До этого в реанимации лежал. Черепно-мозговая травма и большая потеря крови. Если бы не мой ангел-хранитель с автоматом в руке и лицом моего друга Андрея, лежал бы я не на мягкой кровати, а в холодной и сырой могиле. Да и всем, кто меня спас и вытащил, я теперь по гроб жизни обязан. А это очень много людей. Семён, который все сделал как надо. Весь состав мобильного спецотряда КГБ из 15 человек. Пилот вертолета, что, рискуя разбить машину, посадил свой Ми-4 на берегу реки. Ну и, конечно, операционная бригада Каменногорской больницы. Они штопали меня почти 6 часов. Рана в бедро оказалась почти смертельной. Бедренная артерия повреждена. И штатный санинструктор спасшего меня отряда до самой операционной вручную пережимал артерию своими огромными кулаками, воткнув их вниз с моего живота. Голове тоже досталось сильнее, чем я думал. Ну, может, и на пользу ей пойдет. Уж слишком много необдуманных решений я начал принимать в последнее время. Семён успел. Подробностей я не знаю, но Палыча с командой прихватили еще на выходе из тайги. А уже вечером того же дня аэропорт Каменногорска принял спецборт из Москвы. Отряд из офицеров спецназа, не задерживаясь ни на минуту, выдвинулся для задержания нарушителей границы. Ребятки, наверное, побили все рекорды по марш-броскам. Они сходу вступили в бой с моими несостоявшимися убийцами. Того гада, что почти добил меня, срезал очередью из автомата никто иной, как старший лейтенант Кирюшин Андрей, мой друг. А теперь и жутко секретный товарищ из КГБ. Второго удалось взять живым. Раненый мною китаец не смог оказать сопротивление. Не очень-то повоюешь без одного, почти только что выбитого глаза. Всего одна дробинка, столько негативных последствий для китайского бойца. Экспресс-допрос и основная группа спецназа, оставив со мной и раненым китайцем санинструктора, скрылась в тайге. Удалось ли им взять остальных, так и осталось для меня тайной, но группа в Каменногорск не вернулась. По словам сотрудников КГБ, которые приходили опрашивать меня, у ребят все в порядке, раненых и пострадавших нет. Больше выудить у чекистов ничего не удалось. Но и то хлеб, пусть ребята живут долго и счастливо. А брат мой Андрюха пусть живет вечно. Алена почти не отходит от моей кровати. Она неделю провела под дверью реанимации, и даже вздорная и хамоватая медсестра Нинка вежливо и почтительно первой здоровается с ней, когда заступает на смену. Мне в палату несут всегда только самое лучшее и свежее. Обход и раздача пищи тоже начинаются с моей палаты. Но это точно не из-за меня. Уважают тут мою жену, а я люблю ее безмерно. Ну как можно не уважать человека, который, почти не смыкая глаз, несколько дней подряд с готовностью брался помогать медперсоналу в любом деле, которое ей только было по силам. Подменить старую санитарку с разыгравшимся радикулитом и помыть за нее полы в коридоре. Подежурить на посту, пока уставшая медсестра кимарит ночью на кушетке. Помочь с раздачей пищи. Она бралась за все. Говорит, так ей было легче отвлечься от тяжелых мыслей. Хотя, пора бы ей уже привыкнуть. Не удается мне последнее время без приключений обходиться. За мои подвиги новый орден мне не дадут, и в Москву на торжественное награждение я не поеду. Афишировать на весь Союз такой прокол пограничников, которые входят в состав КГБ, никто не будет. Я подписал кучу расписок и сейчас даже не уверен, имею ли право хотя бы в своей голове вспоминать о том, что там было на самом деле. Но и без награды я не остался. Медаль «За отличие в охране государственной границы СССР» торжественно повесил мне на больничную пижаму буквально вчера начальник областного управления КГБ. Теперь у меня на груди несет службу солдат с автоматом ППШ наперевес, стоящие у пограничного столба, а на заднем плане — горы. Красивая медалька, только вот не было там никаких гор, и столба не было, и ППШ тоже. А он бы мне ух как пригодился. Я-то помню, хоть и головой раненый. Тайга там была, а до границы как до луны раком, Вот эта тайге как раз вторая, обратная сторона медали напоминает, в нижней ее части по окружности расположены дубовые ветви, перевитые ленточкой. Удостоверение подписано какой-то невнятной подписью с припиской «Зам» перед должностью председателя комитета. Торопились ребятки, кто-то по-быстрому подмахнул, не отвлекая большое начальство. Ну и ладно, и так сойдет. Номер на ксиве есть, печать тоже, дата награждения стоит. Пограничников я уважаю, и носить эту медаль для меня будет очень почетно. В свое время многие афганцы, представленные к «Отваге» или к «Звездочке», получили именно эту медаль ввиду отсутствия свободных лимитов на награждение. Как-то не густо по сравнению с орденом забеглых зэков, конечно, тут вещи вообще несравнимые. Но тогда нас с Семеном Палыч двигал. А в этот раз двинули его уже мы. Сёма так вообще грамоту только какую-то получил. Или благодарственное письмо. Хрен поймешь, на ней заголовка нет. На тему нашего с ним поступка даже статью в газете написали. Без особых подробностей было указано, что мы помогли пограничникам в задержании нарушителей государственной границы. И все. Сегодня первый день, когда ко мне допустили других посетителей, кроме жены и мрачных мужичков в погонах. «Тебя хоть из дома не выпускай, человек-магнит какой-то. Все приключения собрал на свою задницу, что могли случиться в нашем районе, наверное, в ближайшие 50 лет. Куда ни пойдешь, там труп, беглые зэки, перестрелка или вообще метеорит с неба свалится», — ругает меня дядя Миша. Он сейчас временно исполняет обязанности начальника охотхозяйства, пока Палыч под следствием. Видя, что чем-то недоволен, мой новый временный шеф не подает, хотя они и были вроде приятелями с Палычем. Даже первым в мою палату прорвался, типа навестить героя и поблагодарить от лица начальства. «Не гунди, дядь Миш, и без тебя тошно». Я поморщился, сам уже над этим думал не раз. «Ладно, потом поговорим. Ты это, поправляйся, короче». Конев чувствует себя в роли начальства еще не уверенно. Смущается и не знает, как себя вести. «Поправлюсь, куда я денусь. Поздравляю, кстати, дядь Миш, с повышением». «Да какое там повышение? С чем поздравлять? Я временно назначен. Бумажки же кому-то нужно подписывать». «Сказали, что начальника нового уже подобрали. Пока он к своим обязанностям не приступит, побуду. А потом дела ему и сдам». «Не мое это», — вздохнул Конев. «Подосрал всем Палыч, конечно. Знатно». «Что-нибудь про него слышно?»
«Нет. Говорят, в Москву увезли».
«Эх, это все Каринка, с**чка такая, его с панталыка сбила. Горюет дядя Миша по своему давнему товарищу. Впрочем, судя по всему, ко мне у него претензий нет».
«А при чем тут его жена?»
«Ну как при чем? Она же ссыльная была. В 53-м только реабилитировали. Раньше под Владивостоком жила». «Может, ты и не знал, но она наполовину китаянка. Мать у нее русская была, а вот отец китаец. И брат у нее когда-то был. Она говорила, что брат с отцом пропали без вести в тайге, но особо по ним не горевала почему-то. Думается мне, что они как раз в Китае подались, а уж потом на Каринку как-то вышли. Палыч, конечно, мужик суровый. Но жену свою любил очень сильно, иначе как воробушком ее и не называл никогда. А она не воробушек, а самый настоящий заёб. На людях чуть ли не тапочки, как собака ему носила. Но мы-то знаем, как она им крутила. Веревки из него вела. Никогда он поперек ее воли ничего не делал. Разоткровенничался дядя Миша.
Да уж. Ну а с женой теперь что?
Ее тоже забрали. Мы помолчали, думая каждое о своем.
Разберутся, думаю, не будем о грустном.
Так чего там за нового начальника нам сватают? Ты в курсе? Никто не в курсе. Тайна, мать ее. Говорят, скоро представит начальство нам новое.
Нет бы кого из своих назначить.
Так решили нам варяг какого-то сунуть. Чего теперь будет, хрен его знает.
Ясно. Что про меня в поселке говорят? Только честно, дядь Миш.
Да чего только не говорят.
Многим в свое время Палыч на хвост наступил. Они молчали все до поры до времени, а теперь голову подняли. Вот эти тебя хвалят. Ну, а остальные... Остальные молчат пока. Все до сих пор в себя прийти не могут. Не ожидал такого никто от Палыча.
Ну так Палыч не один был, с ним же еще 4 человека, приятели его.
Да какие они ему приятели?
Морщится дядя Миша. Не думаю, что они добровольно с ним пошли.
Мужики эти ему обязаны были сильно. Вот Фёдор, например, он ему денег был должен. Много. Занимал свое время на строительство дома для сына, а дома и сгорел, как только построили. И Павлуха его снова выручил. Или вот Максима взять. Палыч его от тюрьмы спас. Человек он насмерть пару лет назад на мотоцикле сбил. Так вот Палыч как раз с родственниками потерпевшего договорился и в милиции хлопотал. Да и остальные тоже. Кто чем. Но все ему должны были. Жалко мужиков.
Жалко.
Реку-то открыли с болотом. Комиссия уехала? Реку до болота можно уже использовать. Толян, участковый наш, говорит, что комиссия уехала, и остальное должны к осени открыть. Да вот толку-то что к осени этой? С рыбалкой в этом году мы пролетели. Следующими меня посетили как раз мои друзья. Толик с Савельичем и Иванычем. Зашли сразу после Конева. Ждали, когда уйдет дядя Миша, чтобы без посторонних пообщаться.
Андрюху я видел, но мы толком даже поговорить не смогли. Мы с Семеном их группу до Кедровника сопровождали. Я думал, сдохну, когда туда шли. Бегут, как кони, и выносливые, как верблюды.
Они все оружием и снарягами обвешаны, а я налегке. И то чуть не помер. При этом они, похоже, из-за нас с Семеном шаг свой сдерживали. И Андрюха с ними наравне пёр. Поздороваться только успели, да он мне сказал, что потом, мол, поговорим. Ну и все, считай.
Толик рассказывает мне свою часть истории встречи со спецназом КГБ.
Ну и я с ними тоже, считай, не уйдился. Не до разговоров было. Но Андрей обычно свое слово держит, а значит, будем надеяться, что скоро его увидим и поговорим. Когда Андрюх в контору подался, я думал, что хорошего из этого ничего не выйдет, а ты смотри, как оно все вышло. Правильно люди говорят, все, что не делается, все к лучшему, вступил в разговор Савельич.
«Лучше и не скажешь. Он мне жизнь спас, буквально в последнюю секунду успел».
«Завязывал бы ты, Кирилл, с тайгой этой. В депо возвращайся. Так ведь и погибнуть можно. Сколько раз ты уже по краю ходил? О жене подумай». «У Иваныча своя привычная песня».
«Не буду я про нее думать».
«Чего так? Поссорились, что ли?»
«Я как про нее думать начинаю, так у меня потом мачта по полдня стоит». И одеяло на ней, как парус в штиль, болтается.
Фу на тебя! Был дураком. Так теперь ему последние мозги отбили. Я ему о серьезных вещах. А он мне в ответ ерунду всякую несет. Вот уйдет от тебя такого дурного Аленка. Вручную грести будешь.
Вручную я не согласен, Иваныч. Смеюсь я в ответ.
И вести в смущение старого токаря очень просто. Быстро выходит из себя старч при таких откровенных шутках. Но зато сразу забывает, о чем говорил до этого. «Он себе тогда какой-нибудь моторчик изобретет, ржет Толян. «Хе-хе, его не исправить, Иваныч. Тут только можно подальше от него держаться. Или наоборот, поближе. Он же из каждого своего приключения с прибытком выходит. Так, глядишь, за пару лет и меня по наградам обгонит», — смеется Савельич. «Еще одну банду на своем огороде найдет, и готово». «Ну так снаряд в одну воронку не падает, новых бандитов точно не будет», — хохочет Толян. «Эх, молодой, еще как падает. И трижды, и пять раз может упасть. Мне ли не знать, всю войну в артиллерии прошел», — вздыхает Савельич. «Димка, командир мой, тоже такой шебутной был в молодости. Рисковать любил и взлетел высоко. Только вот кончил плохо». «Ну, что тут сказать? Человек стремится вверх, к вершинам. Когда у него все получается, он рвется еще больше вперед, мотивируется. А вот когда на его таком успешном и ровном до этого пути встречается, как ему кажется, непреодолимое препятствие, многие останавливаются или катятся вниз. Не каждый найдет в себе силу воли сдать чуть назад и обойти непробиваемую стену, что стало перед тобой». Я вспомнил своего старинного друга, оставшегося в прошлой жизни. Женька. Он падал и прогорал в бизнесе раз 20. Его искали и менты, и бандиты, он сидел в СИЗО, он много раз влетал в неподъемные долги, терял машины, квартиры и деньги, его избивали, покушались на его жизнь, от него ушли две жены. Но каждый раз он возрождался к жизни, как птица Феникс, с новой идеей для бизнеса и непонятным для окружающих энтузиазмом. И он не остановился. Когда я попал сюда, Женьку уже по имени почти никто, кроме самых близких и старых друзей, не называл.
Для всех, и тем более для своих 800 работников, он был Евгений Кайратович, и никак иначе.
Вот это сила воли. А Дима был слаб или просто растерял задор и утратил инициативу. Я надеюсь, со мной такого никогда не случится.
Наступил обед, и Алена безжалостно прогнала моих друзей из палаты. Пора принимать пищу, а потом и на процедуры.
Лежа на больничной койке, было время подумать о жизни. Я чуть все не потерял. Какие-то пару месяцев я превратился в пироманьяка и убийцу. Взорвал древние артефакты, которые до меня стояли, наверное, тысячелетия. Убил 7, даже в голове не укладывается цифра «человек». Не скажу, что я сожалею о содеянном, все же мне пришлось защищать свою жизнь, но хорошего в произошедшем мало. Я превращаюсь в монстра. Да что там говорить, когда мне выпадает редкий шанс пожить беззаботно и тихо дома, я делаю все, чтобы вырваться обратно в тайгу или на болото. Мне нужен адреналин в крови. Это уже ненормально. Правильное название тому, что со мной происходит, — посттравматический синдром. Он проявляется по-разному, но иногда и так, как у меня. Человек попадает в травмирующую ситуацию с настолько ярким выбросом гормонов, настолько настоящую в сравнении с пресной и мирной жизнью, с настолько экстраординарным опытом, что не может найти что-то до такой же степени подлинное в мирной жизни. Это адреналиновый эффект. Возникает он не у всех, а у тех, чей опыт был тяжелее опыта других, участие в открытом ближнем бою, опасные ранения, реальные угрозы для жизни. А потом человек не может найти в мирной жизни чего-то сравнимого. И он начинает ударяться в экстрим и теряет барьеры, совершает поступки, которые другому кажутся безумными. Делается все это для того, чтобы снова почувствовать тот гормональный адреналиновый всплеск, который был тогда. Это и толкает меня в опасные ситуации и уже почти сделало опасным для общества. Надеюсь, вынужденное безделье в больничной палате поможет мне прийти в себя и избавиться от этой зависимости, хотя вряд ли. Тут нужен хороший специалист, и сейчас такое не лечат. Всерьез этой проблемой наше общество озаботится только после возвращения молодых ветеранов из Афганистана, и обзовут ее «афганский синдром». Многие в свое время голову ломали. Почему именно после этой войны проблема появилась так ярко и жестоко, ведь миллионы ветеранов Великой Отечественной вполне себе мирно влились в обычную жизнь? Тут, я думаю, и сравнивать нельзя. Тогда была победа. Война закончилась явно, и дата у этой победы есть, и все были к ней причастны. Ну, а из Афганистана мы просто ушли. Вот и осталось у парней чувство чего-то незавершенного. Остались неотмщенными погибшие и раненые друзья. Мои раздумья прервали новые посетители. Довольно представительная делегация. Трое солидных мужиков в возрасте, у одного в руках букет цветов.
«Здравствуйте, Кирилл Владимирович. Позвольте представиться. Гусев Аркадий Викторович. Я являюсь главным госохотоинспектором по охотничьему надзору, заместителем начальника главного управления охотничьего хозяйства и заповедников СССР. Ну а это Шпиц Сергей Францевич, представитель областного потребсоюза, и Сидоркин Илья Алексеевич, главный охотовед вашей области».
Представил себя и своих спутников седой мужик в сером костюме. «Очень рад, чем обязан?» «Их визит для меня полная неожиданность». «Что их, таких важных, в мою палату занесло? Да еще и с цветами». Надо обязательно сказать им, что я не из таких.
В первую очередь мы от всей души поздравляем вас. По представлению Республиканского потребсоюза, правлением Центра Союза, вы награждены знаком «Отличник охотничьего промысла Центра Союза». Торжественным голосом произнес Шпиц и, достав из маленькой красной коробочки нагрудный знак, положил его мне на одеяло в области груди.
Неожиданно. «Но я ведь трудовых подвигов на Неве добычи пушнины не совершал», — проговорил я, рассматривая доставшийся мне знак.
«Не скромничайте. Благодаря вам государству было возвращено ценных мехов почти на 70 тысяч рублей. Это ли не трудовой подвиг?»
«Пожалуй», — с сомнением согласился я, подозрительно глядя на улыбающихся мужиков.
«И это еще не все», — подключился к разговору охотовед.
«За цветочки тоже спасибо, право, не стоило. охотно выразил я благодарность представителю вышестоящего ведомства. Покупали, несли, старались. Надо быть благодарным даже в мелочах.
«Ой, конечно, забыл совсем, это тоже вам». Шпиц перехватил букет у охотоведа и положил его на тумбочку.
«Ну что вы, какие цветы! Ввиду известных вам событий, начальник Приреченского охотхозяйства освобожден от занимаемой должности. Оценив ваши заслуги и безупречную репутацию, управлением принято решение о назначении на эту должность вас. Еще раз поздравляю. Надеемся, что вы оправдаете возложенное на вас высокое доверие. У меня лично в этом нет никаких сомнений».
«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Прощай, моя вольная жизнь».
«Хотя, с другой стороны, с моего поверженного врага выпал нехилый такой трофей».
«Ну что, Кирюха, теперь ты большой начальник».